Глава 13. Тайная жизнь вершины. Бенджамин Крот был не единственным, кто наблюдал из окна за троицей несчастных, когда те покидали гостиницу, направляясь в сторону Кромешной улицы. Марио тоже провожал взглядом Берту, Константина и Евгения. Шпиону было грустно. Ах, с каким удовольствием он бы сейчас покинул компанию волков и отправился вслед за несчастными, прячась в тени стен, подглядывая из-за углов, неслышно перебегая от дерева к дереву. Да, следить за теми, кто тебе симпатичен, в радость для настоящего шпиона. Но, увы, ему придется и далее довольствоваться обществом Антонио и Джанкарло. Марио прислушался к доносящейся из соседнего номера красивой мелодии, которую наигрывали волки на мандолине и гобое. Коала вздохнул. Душу его тяготило еще и то обстоятельство, что он-то прекрасно знал, насколько тщетны все старания бывших друзей найти сокровища Саблезубых или Лиса Улиса. Соблазн подстеречь несчастных в укромном местечке и все им рассказать как есть был велик. Но Коала с ним справлялся, понимая, что не дело это корректировать волю судьбы. Дверь распахнулась, и в номер ввалились Антонио и Джанкарло.
«Слушайте, я когда-нибудь врывался к вам без разрешения?»
— недовольно спросил Марио.
«Не-а!»
— ответили волки, поудобнее устраиваясь в креслах.
«А что?»
«Ничего», — буркнул Коала, присаживаясь на кровать.
«Бесполезно учить эту шпану, пусть даже великовозрастную и дорого одетую, подлинной деликатности». «Чем обязан?»
«Видишь ли, командир», — начал Антонио. «Мы тут подумали и решили, что надо задействовать план «Б».
«Какой еще план «Б»?» — не понял Марио.
Джанкарло пояснил.
«По методике Кроликона есть два плана получения каких-либо документов — А и Б».
«Хм, а почему мне о них ничего не известно?»
«Наверное, Кроликона тебя берег», — предположил Антонио.
«Да, он тебя в них не посвящал, чтобы не расстраивать», — добавил Джанкарло.
«Я шпион», — заметил Марио. «Меня не так-то легко расстроить».
«Ну, значит, Кроликон и просто забыл», — сказал Антонио. «Так вот, есть два плана. План А почти законный. Он заключается в том, чтобы предоставить бюрократам все нужные и ненужные документы. Это мы и проделали в мэрии, поскольку Кроликон и снабдил нас всем необходимым», — продолжил Джанкарло. «Но босс, когда давал нам всю эту макулатуру, предупредил, что если разговор пойдет о комиссии, то дело дрянь. Это может занять несколько веков». «А так долго мы ждать не можем, поэтому надо искать другие пути».
«Какие пути?» — насторожился Марио.
«Назовем их подпольными», — ответил Антонио. «О законе при этом лучше не думать».
«Это примета такая», — вставил Джанкарло. «Если не думать о законе, то и он о тебе думать не будет».
«И в чем эти подпольные пути заключаются?»
«Ну, Марио, ты же шпион!» — воскликнул Антонио.
«А-а-а!» — сообразил Марио. — Фальшивое разрешение добыть хотите? Так бы и говорили, а то развели тут план А, план Б, жалостливые кроликоны.
— Да, фальшивое разрешение, — подтвердил Джанкарло. — Все, что нужно, это найти кого-нибудь из местных, кто умеет такие разрешения рисовать.
— Где найти? Разве у вас есть связи в криминальных кругах вершины?
— Нет, — ответил Антонио. — Но вершина — это город. А в любом городе есть казино. А криминальные круги всегда крутятся вокруг казино.
«Ясно», — кивнул Марио. «Но, насколько мне известно, в вершине азартные игры запрещены».
«Вот и замечательно», — радостно воскликнул Джанкарло. «Значит, тут есть подпольное казино. А это еще лучше».
«Верно», — согласился с коллегой Антонио. «Преступные круги и подпольное казино, они как хлеб и масло».
«Да я не спорю», — уныло сказал Марио.
«Сейчас его потащат в подпольное казино общаться с преступными кругами вершины».
«Не вижу энтузиазма»,
— заметил Антонио в ответ на постное выражение морды шпиона.
«Марио, что-то для руководителя и верного кроликоновца ты маловато рвения проявляешь».
«Разве?»
«Да, это подозрительно. Может, ты знаешь нечто такое, чего мы не знаем?»
«Конечно», — невозмутимо признался Коала. «Много чего».
Волки были поражены.
«И что же это?» —
поинтересовался Джанкарло.
Ну, например, закон всемирного тяготения, правила Буравчика, сумма квадратов катетов.
«Нифига себе, сколько всего!» — воскликнул Антонио. «Это тебе Кроликона рассказал?»
«О, нет», — ответил Марио, с трудом сдерживая улыбку. «Это из других источников, очень секретных. Школа называется».
«А-а-а!» — расслабились волки. А Жан-Карло добавил. «Это ты нас смешно поддел, молодец. Я уж думал, что придется из тебя силой эти знания выбивать».
Марио фыркнул. «Я бы все равно не сказал. Исключительно ради вас же. Эти знания принесли бы вам только печаль и страдания».
«А теперь, Марио, ты, конечно же, поведешь своих подчиненных к администратору, чтобы узнать про подпольное казино», — заявил Антонио. «Я угадал?»
«Разумеется, как всегда», — смирился Марио.
Администратор встретил их вежливой улыбкой.
«Слушаю вас».
«Несколько необычный вопрос», — начал издалека
Марио, рассчитывая тактично и технично подвести собеседника к нужной теме, после чего тот сам все расскажет. Так обычно действуют шпионы. Но бандиты поступают иначе, без свойственной соглядатаям дипломатичности и изобретательности, что немедленно и продемонстрировал Антонио.
«Выкладывай, дружище, где у вас тут можно незаконно поиграть в азартные игры?»
Марио выразительно закатил глаза и развел лапами. Администратор изобразил на морде удивление и сказал:
«Не понимаю, о чем вы. В вершине запрещены азартные игры». «Ой, да ладно», — поморщился Джанкарло. «А если так?»
Он вытащил из кармана пальто банкноту и помахал ею перед носом администратора.
«И эти самые запрещенные игры имеют место быть по ночам в подпольном казино на улице Рогатых Касок».
Немедленно среагировал администратор.
«Дом номер 5, вход с заднего двора, пароль, пиковый валет готовил омлет, а дама червей варила червей».
«Вот и чудненько, молодец», —
похвалил Джанкарло и отдал администратору банкноту.
«Держите вашу взятку, купите что-нибудь детям».
«У меня нет детей».
«Разве я конкретизировал, чьим детям? Купите что-нибудь, каким-нибудь детям. Дети в вершине есть?»
«Есть».
«Ну вот, и мы купите. До свидания».
«Всего хорошего. Желаю вам всех обыграть», —
улыбнулся администратор.
Как только за Марио и волками закрылась входная дверь, он снял телефонную трубку.
«Алло, это я. Ждите гостей. Не сомневаюсь, что они вас заинтересуют. Это Куала и два волка. Все трое бандиты, я уверен».
«Бандиты?» — переспросили на другом конце провода. «Это же замечательно. Умница».
«Стараюсь», —
угодливо изогнулся администратор.
«Представлю к ордену», —
пообещал незримый собеседник.
«О, спасибо, спасибо!» — воскликнул администратор,
несколько раз ударив себя в грудь, словно утрамбовывая место для будущей награды. Дом номер 5 на улице Рогатых Касок оказался двухэтажной виллой. В окнах было темно, но при этом из дома доносились приглушенные голоса. Куала и волки подошли с заднего двора к двери черного хода и поняли, что в доме есть еще и подземный этаж. Голоса доносились именно оттуда. Марио нажал на кнопку звонка, и внутри раздалось механическое рычание. В двери открылось крохотное окошко, и строгий голос произнес:
«Пароль?» «Пиковый валет готовил омлет, а дама червей варила червей», — ответил Марио.
«Бубновый король рассыпал всю соль», — игриво добавил Антонио.
«Трифовый туз объелся яблоками», — решил не отставать Джанкарло.
«Эй, это не в рифму», — возмутился Антонио.
«А это белый пароль», — не растерялся Джанкарло. «Как белый стих». «Да заткнитесь вы», — осадил их Марио.
«Джанкарло, помолчи», — сурово сказал Антонио, — «а то главный нервничает».
«Ух, как они меня достали», — подумал Марио. «Нет, я уволюсь».
Последняя мысль прозвучала в его голове почему-то женским голосом и с несвойственными Марио интонациями. Шпион решил не зацикливаться на этом загадочном явлении.
«Ну, откройте вы, наконец!» — спросил он у двери. «Пароль я сказал, чего вам еще надо?»
«Ничего», — ответили за дверью. «Я просто заслушался. Открываю». Дверь распахнулась. На пороге стоял пожилой тигр в форме швейцара.
«Ну хорошо, пароль вы знаете», — сказал он. «Но ведь вы не тигры, а к нам приходят только тигры».
До сих пор равнодушный к происходящему, Марио внезапно почувствовал шпионский азарт. Да, толку от этого рейда никакого, но задача выйти на преступные круги и добыть фальшивый документ захватила его с профессиональной точки зрения. Шпион воспринял эту миссию как вызов его способностям. И он пошел в атаку.
«С чего вы взяли, что мы не тигры?» «Мы тигры. Просто сейчас ночь».
«Что?» — оторопел швейцар.
«Мы тигры-оборотни», — пояснил Марио, чем вызвал уважительные взгляды подчиненных, которым такое и в голову не могло прийти. «Днем мы тигры, а ночью превращаемся в волков».
«А-а-а», — сказал швейцар.
«Ну, не все, конечно. Я вот по ночам каала. Волчий облик мне не идет, не гармонирует со скелетом».
«Но...» — протянул швейцар и замолчал, будучи не в силах выбрать, от чего именно из услышанного обалдеть окончательно. Коала понял его замешательство по-своему.
«Все дело в фазах Луны», — объяснил он.
Швейцар перевел взгляд на Луну. Небесное тело походило на молочный пирог, от которого уже откусили солидный кусок.
«Теперь, когда вы убедились, что мы тигры, может, наконец пропустите?»
— с нажимом сказал Марио, не давая оппоненту собраться с мыслями. Швейцар в замешательстве посторонился.
«Благодарю»,
— Марио нырнул в проем двери. А волки важно прошествовали мимо швейцара, отдав ему честь. Компания спустилась по крутым ступенькам и оказалась в подпольном казино. Огромное подвальное помещение было заставлено игральными столами, карточными, шахматными, в рулетку, а также для игр в эрудит, в буриме, в монополию, в метрополию и в крестиканолию. Казино было набито битком. Всевозможные тигры, а присутствовали здесь исключительно тигры, играли, выпивали, шумели и курили. Лишь в уголочке сидели двое, которые не играли, не выпивали, не шумели и не курили. Было заметно, что они отошли сюда ненадолго, от силы на несколько минут. Над ними висела табличка «Место для некурения». На вошедших кидали удивленные взгляды. Марио вгляделся в публику и тоже удивился. Некоторые морды показались ему знакомыми.
«Странно», — сказал он. «Это же работники мэрии. Что они здесь делают?»
Ответить взялся Антонио.
«Как что? Предаются пороку, разумеется. В подобных заведениях обычно и собирается всякий сброд. Чиновники, политики, государственные мужи. В общем, отбросы общества».
«Насколько мне известно, отбросы общества — это вовсе не они», — заметил Марио.
Антонио изобразил наивность. «Неужели я что-то путаю?» В свою очередь Джанкарло философски изрек.
«Смотря о каком обществе речь».
Если бы суслик Георгий мог слышать этот разговор, ему бы многое нашлось, что сказать.
«Думаю, перед тем, как выходить на преступные круги, надо выпить», — заявил Антонио.
Троица приблизилась к бару, над стойкой которого торчал молодой худющий тигр с надменным выражением морды.
«Послушайте, милейший», начал Антонио, но бармен его перебил, сухо бросив: «Псовых не обслуживаем».
Волк и ухом не повел.
«Да? Что ж, тогда псовые обслужат себя сами. Джанкарло, что будешь пить?» «Мне, пожалуйста, двойной, тройной со льдом», — ответил Джанкарло.
Антонио протянул лапу и взял со стойки бутылку.
Что за дела?» — возмутился бармен, но, наткнувшись на грозный взгляд волка, умолк
и нервно сглотнул. Глаза Антонио могли бы сойти за аллегорию опасности, если какому-нибудь художнику понадобилась бы подобная аллегория.
«Держи, дорогой»,
— Антонио протянул Джанкарло стакан, полный двойного тройного со льдом.
«Спасибо», — сказал Джанкарло. «Сколько с меня?»
«Сколько?» — спросил Антонио бармена.
«Три монеты», — глухо ответил тот.
«Три монеты», — сказал другу Антонио. Джанкарло кивнул и полез в карман.
«У меня 10».
Антонио удовлетворенно кивнул.
«Ничего, дадим сдачи».
Он невозмутимо открыл кассу, достал 7 монет и отдал Джанкарло. 10 при этом положил в карман. Бармен вновь решил проявить героизм.
«Я вызову охрану»,
— неуверенно предупредил он. «Вперед», — усмехнулся Антонио.
«Нальем и охране».
«Я позову хозяина»,
— уже смелее заявил бармен. Этот аргумент показался ему весомее предыдущего. Антонио рассмеялся и ответил на наречии жителей Бадфордского полуострова, откуда они с Джанкарло были родом.
«Не тут-то было».
«Чего?» — растерялся бармен, не знавший ни одного иностранного языка. Но Антонио не удостоил его ответом, а повернулся к шпиону.
«Марио, что тебе налить?»
Куала не принадлежал к семейству псовых, но он не ждал, что местные жители разбираются в подобных тонкостях и вообще был настроен поддержать волков перед лицом видовой нетерпимости или по-научному видизма.
«Кровавую Мэри», — ответил шпион. «Хотя нет, слезливую Анну. А лучше сопливую Пегги». «Что здесь происходит?»
Раздалось вдруг за их спинами. Марио и волки обернулись и увидели немолодого, полноватого тигра в строгом черном костюме. Рядом стояли еще двое, молодые, подтянутые, с цепкими взглядами, всем своим обликом вызывавшие ассоциации с такими словами, как «спецназ», «штурмовики» и «частная охранная фирма».
«Господин Анибал!» — обрадовался бармен. «Как вы вовремя! Эти псовые хулиганят, пьют и не платят!»
«Протестую!» — возмутился Джанкарло. «Я за свою выпивку заплатил!»
«Он заплатил!» — подтвердили Марио и Антонио.
«Что значит заплатил?» — взвизгнул бармен. «Что это за заплатил, если не мне, а вот ему?»
Он обвиняюще указал на Антонио.
«А кому же еще?» — удивился волк. «Мой друг заплатил тому, кто его обслужил, а это был я».
«Это был он», — подтвердили Марио и Джанкарло. Тигр нахмурился и спросил бармена тоном, обещающим неприятности.
«Как это понимать?»
Увидев, что он стремительно теряет то, что еще мгновение назад принимал за поддержку, бармен растерялся и сник.
«Я просто... Ну, они же псовые, не обслуживаем же ведь, ну...»
Господин Анибал укоризненно покачал головой.
«Как тебе не стыдно?» —
произнес он с такой убедительностью, что стыдно стало всем вокруг.
«Что о нас подумают наши гости? Они решат, что мы все здесь упертые ведисты и ксенофобы, верно?»
— спросил он гостей.
«Абсолютно», — кивнул Марио. «Именно так мы и решили. А что, не должны были?» «Вы на него не обижайтесь», — вместо ответа попросил Анибал. «Молодой, горячий, юношеский максимализм, знаете ли».
«А-а-а!» — просиял Марио и сказал волкам. «Ребята, все в порядке. Это не ведизм, оказывается, а юношеский максимализм».
«Ну, слава богу!» — с облегчением вздохнул Антонио. «А я уж подумал, не весь что». «Мы были несправедливы к юноше», — сокрушался Джанкарло. «Мораль — никогда не судите зверя по его словам, поступкам и мыслям, а то можно принять максимализм за юношеский ведизм».
«Я очень рад, что инцидент исчерпан», —
Анибал небрежно кинул бармену.
«Налей-ка уважаемым гостям наш фирменный коктейль «Дикая первобытная ярость».
Он улыбнулся гостям.
«За счет заведения, разумеется».
Угощение произвело на Марио и волков неизгладимое впечатление.
«Рах!»
— сказал Каала, трясясь всем телом.
«Брык!»
— не отставали волки, бешено вертя головами.
«Мой собственный рецепт!»
— с гордостью сообщил Анибал.
«Ух!»
— оценил Марио, чувствуя, как дикая первобытная ярость пытается захватить власть над его организмом и заставить клетки охотиться друг на друга. На то, чтобы дать отпор захватчику, понадобилось несколько минут и срочная мобилизация всех внутренних ресурсов, способных сохранять условную трезвость. Все это время Аннибал терпеливо и с улыбкой ожидал, когда гости придут в себя.
«Что же вас привело в мое незаконное заведение?» — поинтересовался он. «Мы искали притон», — ответил Марио. «Ну, знаете, такое место — изнанка общества».
Аннибал кивнул, мол, да, я знаю такое место.
«Нам нужны преступные элементы», — продолжал Марио. «Какие-нибудь темные личности. У вас здесь водятся темные личности?»
«Никогда», —
ответил Аннибал с таким пылом, что стало ясно, темных личностей здесь полным-полно.
«А зачем они вам?»
Еще не пришедший в себя окончательно после знакомства с первобытной яростью, Марио покачнулся и перешел на доверительный тон.
«Нам требуется подделать один документ — разрешение на посещение Сабельных гор».
«Ах, вот оно что! Да, для такого дела действительно нужны личности потемнее. А я, признаться, поначалу решил, что вы хотите поиграть в карты».
«Это само собой», — живо отозвались Антонио и Джанкарло.
«То есть вы не против проиграть целое состояние?»
— хитро уточнил Аннибал.
«Мы и выиграть не против», — ответил Антонио.
Аннибал сделал вид, что размышляет.
«Играть будете на монеты?»
— поинтересовался он.
«Ха!» — воскликнул Антонио. «Берите покруче, дядя! На банкноты!»
«Что ж, в таком случае могу предложить вам достойного противника».
«Это вы про себя?» — догадался Антонио.
«Это я про себя», — подтвердил Аннибал. «Предлагаю партию в кошачий покер. Один на один. Кто из вас сядет за стол?»
«Я!»
— ответили Антонио и Джанкарло и недовольно переглянулись.
«Ладно, ты играй»,
— уступил Джанкарло.
«Прекрасно!»
— Аннибал потер лапы.
«Прошу за мной в отдельный кабинет, где нам никто не помешает».
Гости прошествовали через казино вслед за хозяином и его телохранителями, ловя на себе заинтригованные взгляды посетителей. Отдельные кабинеты отделялись от зала деревянными перегородками и дверями из матового стекла. В один из таких кабинетов и попали Коала и Волки. Аннибал уселся за игровой стол и пригласил Антонио занять место напротив.
«Если не возражаете, раздавать будет мой помощник»,
— Тигр указал на одного из телохранителей.
«Почту за честь», — ответил Антонио. «Мы ведь все здесь звери суперчестные. Никто никого не обманет. Псовые и кошачьи вообще друг друга не обманывают, не так ли?»
Аннибал в ответ дружелюбно улыбнулся. Телохранитель, назначенный крупье, сел между Антонио и хозяином. Марио встал за спиной Антонио, а Джанкарло и второй телохранитель за Аннибалом. Крупье сдал игрокам по 5 карт. На стол легли начальные ставки. По 2 банкноты с каждой стороны. Аннибал сбросил 3 карты и получил замену. Антонио поменял 2 карты. Аннибал глянул свой расклад и объявил:
«Удваиваю ставку».
С его стороны на стол легли еще 2 банкноты. В это время Джанкарло закашлялся.
«Прошу прощения», —
смутился он и почесал левое ухо.
«Ага», — подумал Антонио. «Кашель и левое ухо. Это значит, что у Аннибала 2 короля и 2 дамы. Отлично!» «А я утраиваю!» — заявил он.
«Хорошо!» — кивнул Аннибал. «Раскрываемся. У меня 2 кота и 2 кошки».
Антонио усмехнулся и выложил на стол 3 туза.
«3 тигра!»
— объявил он. Банкноты Аннибала перекочевали на сторону Антонио.
«Продолжим».
Аннибал небрежно бросил на стол 2 банкноты. Антонио поступил так же. Крупье сдал карты. Оба игрока поменяли по 3 карты.
«Удваиваю»,
— объявил Антонио.
«Согласен»,
— кивнул Аннибал. Банкнот на столе прибавилось. Внезапно Джанкарло опустился на одно колено, развязал и завязал шнурок.
«Слабо было затянуто», — виновато пояснил он. «Ага», — подумал Антонио, — «шнурок, а не бал блефует, нет у него ничего». «Ага». «Учетверяю», — объявил Антонио.
«Пас». Анибал разочарованно бросил карты на стол рубашками вверх. Антонио выложил 4 семерки.
«Котятки!» —
улыбнулся он, забирая банкноты противника. Игра продолжалась. После каждого кона деньги Анибала уверенно переходили к Антонио. Хозяин казино занервничал. В середине очередного кона, когда игроки скинули и получили от крупье каждый по одной карте, Анибал сказал:
«Ну, вот что. Я уже много проиграл. Предлагаю так. Вы ставите все, что выиграли, и сверху столько же. А я, если проигрываю, свожу вас с мастером по изготовлению поддельных документов, и вы получаете свою фальшивку этой же ночью. Идет?»
Антонио глянул на Джанкарло. Джанкарло ковырял в носу. «Ого», — подумал Антонио, — «у Анибала 4 туза». «Но ничего». Не говоря ни слова, Антонио сдвинул всю лежащую перед ним кипу банкнот на середину стола.
«Раскрываемся», — объявил Анибал и торжественно продемонстрировал своих тузов. «Тигровый покер».
Медленно и бесстрастно Антонио выложил свой расклад. Пиковую десятку, пикового валета, пиковую даму, пикового короля и пикового туза. «Кошкин дом», — спокойно произнес волк. На Анибала было жалко смотреть. Хозяин казино повернулся к стоящему за его спиной охраннику.
«Отведи наших гостей к мадам Фальш. Пускай она нарисует им нужную бумажку».
Телохранитель кивнул и двинулся к выходу. «Спасибо за игру», — улыбнулся Антонио, сгребая деньги.
«И вам спасибо», — невесело отозвался Анибал. Коала и волки удалились вслед за охранником. Стоило двери за ними закрыться, как Анибала словно подменили. От грустного выражения морды не осталось и следа. Тигр скалил зубы, глаза его сияли. «Давай!» — возбужденно приказал он охраннику, исполнявшему роль крупье. Тот встал и молча покинул комнату. Через пару минут он вернулся с видеокассетой. Телохранитель подошел к стоящему в углу видеомагнитофону и вставил в него кассету. На экране замелькала заснятая сверху только что прошедшая игра. Анибал довольно потер лапы.
«Видишь, второй волк подает ему знаки. Все эти чихи, кашель, чесотка — все это подсказки». «Да, вожак», — отчеканил охранник.
Анибал рассмеялся.
«Чудесно, просто чудесно! Какие они все-таки глупые эти псовые, а думают, что хитрее всех». «Да, вожак», — еле заметно улыбнулся в ответ телохранитель.
Второй охранник подвел Марио и его группу к широкому столу, за которым играли в рулетку.
«Мадам Фальш», — вежливо обратился телохранитель к одной из играющих,
— «господин Анибал очень просит вас сделать этим псовым фальшивое разрешение на посещение Сабельных гор».
«Раз просит, сделаю», —
сказала тигрица и подняла морду. Марио, Антонио и Джанкарло изумленно ахнули. Тигрица была им знакома. Специалисткой по подделке документов по прозвищу мадам Фальш оказалась никто иная, как начальница отдела войны и мира Вершинской мэрии, пародия Фугас.
«Ну и кто из нас оборотень?» —
пронеслось в голове ошеломленного Марио.